Глава 27. Плохое настроение. Сингапур, Юго-Восточная Азия. Офисное здание Империал Плаза, 52 этаж, осень 2007 года. Здравствуйте, сэр. Проходите, пожалуйста. Вас ждут. Невысокий малаец в белом костюме открыл двойные двери из орехового дерева, впуская в кабинет седовласого мужчину лет 45. Последний был здесь частым и весьма уважаемым гостем, поскольку уверенно прошел путь от лифта до кабинета, ни на секунду не сбавляя шага. Хозяин кабинета и всего 55-этажного небоскреба, до этого момента сидящий в кресле за столом, вскочил и устремился к двери, встречая своего гостя, словно самого близкого родственника. Впрочем, гость не был ни родственником, ни даже другом хозяина кабинета. Всего лишь деловым партнером, но, наверное, самым важным или самым могущественным. «Господин Эйзентрегер!» «Господин Мао!» Они свободно говорили на английском, хотя ни для одного из них этот язык не был родным. «Какой неожиданный и очень приятный для меня визит! Выпьете что-нибудь?» «Нет. Кажется, вы чем-то расстроены, господин Эйзентрегер». Лотар Эйзентрегер не был расстроен. Он был в бешенстве. Только что его помощник Макс вернулся со встречи с представителями армады, где должен был выяснить, что произошло на метеорологической станции. Представители подтвердили версию, которую услышал Эйзентрегер. Наемники вышли из-под контроля армады, расторгнув с ней контракт. Ведутся их поиски, но армада не может себе позволить бросить все и заниматься поисками беглецов. Есть проблемы в Пакистане, нужны люди в Тора-Бора, недавно несколько отрядов отправились в Сомали, а ресурсы армады не безграничны. Советник просил передать, что помнит о всех соглашениях, заключенных армадой с Четвертым Рейхом, и обязуется соблюдать их впредь, сказал представитель. Также советник просил напомнить, что армада оказала немало услуг лично господину Эйзентрегеру и многим его друзьям. Армада надеется, что это недоразумение в Гренландии не нарушит устоявшихся связей организации с Четвертым Рейхом. Макс слово в слово передал это чересчур официальное послание Эйзентрегеру. Тому очень хотелось пойти на конфликт с армадой, этими заносчивыми дельцами, всего лишь поставлявшими наемников. Но, во-первых, армада была самым большим поставщиком наемников для нужд корпораций, принадлежащих Четвертому Рейху. Корпораций, которыми руководил не только Эйзентрегер, но и другие люди. Все они, безусловно, служили Четвертому Рейху и его интересам. Своим посланием советник ясно дал понять, что различает интересы Четвертого Рейха и Лотара Эйзентрегера. Во-вторых, проект с хакерами, который он затеял, был куда менее важным, чем интересы Четвертого Рейха, а интересы требовали сосредоточить все ресурсы в другом месте. Хакеры испугались, узнав, что люди Лотара убрали нескольких человек из тех, кто отказался сотрудничать с ними. Ну что ж, тем лучше. Проект давно следовало закрыть. После того, как из-за него наемниками синдиката была уничтожена румынская база, некоторые коллеги Эйзентрегера стали намекать на то, что проект бесперспективный. Дело, конечно, было не в деньгах, а в ресурсах. Хакеров найдут. Не армада, так другие. Убийцу Рейха достаточно. И возмездие рано или поздно настигнет всех предателей. А с армадой сейчас не время ссориться. Тем более, что нет никаких доказательств того, что наемники решили выполнить заказ с разрешения своего руководства. «У меня все в порядке. А знаете, господин Мао, я передумал и, пожалуй, составлю вам компанию». Хозяин кабинета в этот момент стоял у барного столика и наливал в бокал виски стоимостью почти в $3000 за бутылку. Когда гость указал на столик, он несколько суетливо схватил второй бокал, и это не осталось незамеченным для Эйзентрегера.
Mm-hmm.
Мао нервничает. Это не в первый раз. Можно сказать, это постоянное состояние китайца во время редких встреч его и Эйзентрегера. Человек, чье состояние оценивается в несколько миллиардов, известный своими связями с китайскими триадами, чьи интересы защищала каждая третья банда в Гонконге и Сингапуре, волнуется из-за внезапного визита своего партнера, словно нашкодивший ученик. Господин Мао был для Лотара Эйзентрегера тем же, кем до недавнего времени Север. Один решал вопросы по России и бывшим республикам СССР, второй – в Восточной и Юго-Восточной Азии. И в отличие от своего русского коллеги, господин Мао не только сотрудничал с Эйзентрегером гораздо дольше, но и ни разу не давал повода усомниться в своей надежности. Он был чист, как стеклышко, верен своим обязательствам, и все же всякий раз при появлении Эйзентрегера волновался, хотя и старался этого не показывать. Еще одно отличие господина Мао от убитого наемниками русского агента-предателя состояло в легальности. Китаец был полностью, стопроцентно легальным миллиардером, сколотившим свое состояние на недвижимости и не только. Впрочем, в Сингапуре, где в прошлом веке коррупцию почти полностью искоренили, по-другому и быть не могло. Поэтому господин Мао со своими легальными миллиардами был куда полезнее, чем жадный и глупый русский, разменявший свою жизнь на эфемерные бонусы от синдиката «Д». «Виски у него всегда превосходные». Эйзентрегер сделал глоток, прищурился, чуть поднял бокал, показывая, что пьет за хозяина кабинета. Господин Мао ответил тем же, направляясь к своему месту за столом. Пора было переходить к делу. «Что насчет Фархада?» — спросил Эйзентрегер. «Его слова правдивы?» В апреле этого года в поле зрения Эйзентрегера попало упоминание о некой террористической организации под названием «Братство Небесного Огня». Об этой группировке не было ничего известно, во всяком случае в тех источниках, откуда черпал информацию Эйзентрегер. И все же удалось найти одного человека, связанного с этой организацией. Его звали Фархад. И в апреле ему, а точнее его клону, спешно выращенному в лабораториях Четвертого Рейха, пришлось погибнуть в автокатастрофе. Фархада по просьбе Эйзентрегера захватили доверенные люди Мао. Его очень долго допрашивали, не только прокачивая сыворотками правды, но и применяя некоторые средневековые методы воздействия. Фархад заговорил. Рассказал он немного, но достаточно для того, чтобы Эйзентрегер сразу же обозначил для своего азиатского партнера приоритеты. Найти, проверить, доложить. Да, мы сейчас проверяем все его показания, но, несомненно, «Братство Небесного Огня» действительно существует, ответил Мао, усаживаясь в свое кресло. Он, наконец, успокоился и расслабился, поняв, что визит Эйзентрегера не внесет смуты в его планы. Похоже, это что-то вроде «Черного интернационала». Свободные художники террора, которые действуют с большим размахом, чем их предшественники. «Кажется, вы упоминали, что братство причастно к 911», — напомнил Эйзентрегер. «Да, и не только к 911. По словам Фархада, тогда в Нью-Йорке братство выполняло заказ некой группы американских нефтепромышленников из Техаса. К мажордому братство никакого отношения не имеет». Мажордомом еще на позапрошлой их встрече Эйзентрегер назвал Бен Ладена. Так и сказал с презрением: «Мажордом Аль-Каиды, не решающий никаких вопросов». Господин Мао запомнил эту фразу, что, несомненно, польстило Эйзентрегеру. «Надо найти контакты с этим братством», — сказал Эйзентрегер, делая еще глоток виски и чувствуя, как его вкус действует успокаивающе. «Как можно быстрее». «У нас есть кое-какие ниточки, с помощью которых мы распутываем клубок братства», — витиевато произнес Мао. «Сегодня вечером я получу досье на человека, который является представителем этой организации. Фактически, это единственный контакт братства». «Кто он?» — спросил Эйзентрегер. «Из ЦРУ?» «О, нет. Он также находится на нелегальном положении», — сказал Мао. «Пока все, что мне известно, он мой соотечественник, и его зовут Чен». Чем быстрее вы найдете этого своего соотечественника, тем лучше. Когда это случится, я хотел бы лично с ним встретиться. Конечно, господин Эйзентрегер, поколебавшись, Мао спросил: а могу я задать вам вопрос? Почему братство вызывает у вас такой интерес? Если хотя бы половина из того, что я о них слышал, правда, то они профессионалы самого высшего уровня. Такие люди всегда нужны Четвертому Рейху, ответил Эйзентрегер. Мао слабо улыбнулся, чуть заметно приподняв уголки губ. Эйзентрегер заметил эту скептическую улыбку, но говорить ничего не стал. Конечно же, азиат не поверил этому ответу, прекрасно понимая, что если Эйзентрегер кого-то ищет, то не просто так, с прицелом на перспективу. Мао догадывался, что у Эйзентрегера уже есть план, как использовать братство в своих интересах. А Лотар, в свою очередь, понимал, что Мао догадывается. Тем не менее, штурмбанфюрер не собирался раньше времени посвящать в свои планы даже такого преданного сторонника, как Мао. Рано. Тем более, что и сам Эйзентрегер еще не знал до конца, каким образом ему понадобится Братство Небесного Огня. Предполагал, планировал, но точно не знал. Поэтому он сменил тему разговора, спросив неожиданно: «Господин Мао, что вы думаете об Армаде?» «Организация, торгующая специалистами разного профиля», — Мао пожал плечами. «Я никогда не пользовался их услугами. Привык решать вопросы напрямую, без посредников». Мао замолчал, ожидая продолжения темы. Эйзентрегер поднялся, подошел к панорамному окну. Вид отсюда был восхитительный. Перед штурмбанфюрером простирался ночной Сингапур. Блистал огнями и великолепием. Один из самых богатых и красивых городов мира. Даже не верится, что еще несколько десятков лет назад этот город был опутан паутиной преступности и коррупцией. Всего-то и требовалось, чтобы к власти пришел не очередной жулик и вор, а человек, искренне переживавший за свою страну. Ли Куан Ю за 30 лет превратил Сингапур из помойной ямы в поистине райское место, крупнейший мировой экономический центр. Многим современным правителям, живущим одним днем, стоило бы поучиться у этого человека, навсегда вписавшего свое имя в историю как талантливого политика и мудрого руководителя. Эйзентрегеру оставалось только пожалеть, что с этим человеком они, по сути, находятся по разные стороны баррикад. Новому порядку, который должен прийти вместе с Четвертым Рейхом, очень бы пригодились такие люди. Молчание затянулось, и Мао украдкой посмотрел на часы. Эйзентрегер заметил это движение в отражении стекла. «Что ж, Мао также занятой человек, и каждая минута его времени стоит очень дорого. Тем не менее, торопить своего гостя китаец не решался. Поэтому просто молча пил виски и ждал, когда Эйзентрегер продолжит. В Сингапуре сейчас находится один из резидентов армады по Юго-Восточной Азии», сказал наконец Эйзентрегер, возвращаясь от окна обратно к столу. «По моим сведениям, он пробудет здесь около недели. Он сейчас занимается вербовкой наемников для отправки в Пакистан и для этого встречается с некоторыми руководителями триад. Я дам вам его координаты. Вы можете через ваших знакомых в ISD устроить так, чтобы его арестовали». «Арестовали резидента армады?» Но Мао выглядел изумленным. «Насколько я знаю, они ваши союзники. Или уже нет?» «Союзники», — подтвердил Эйзентрегер. «Это просьба моя личная, и я хотел бы, чтобы о ней никто не узнал. Я прошу вас о дружеской услуге. Мы ведь друзья». «Разумеется, господин Эйзентрегер». «Ну вот и хорошо. Макс вышлет вам всю необходимую информацию. Сделайте так, чтобы арест был довольно громким. Пригласите прессу. Будет неплохо, если на армаду повесят несколько ярлыков вроде терроризма. Вы понимаете?» «Ну да, конечно. Спасибо. Еще раз подчеркиваю, господин Мао, это просьба личная. Никаких хвостов, никаких упоминаний. Просто служба безопасности Сингапура выполняет свою работу. Мао кивнул. Он все прекрасно понял. Кто сказал, что профессионалам чужды какие-либо эмоции? Любой профессионал должен испытывать удовлетворение от того, что делает. Маленькая месть Армаде за предательство, несмотря на то, что она еще не свершилась, уже доставила Эйзентрегеру удовольствие. Сколько они там получили от хакеров? Миллион? Два? Что ж, арест одного из их резидентов и небольшой скандал с этим связанный принесут Армаде убытков на порядок больше. Конечно же, эта неприятность для организации не будет смертельной, но щелчок по носу они получат весьма ощутимый. Эйзентрегер поставил бокал на стол. Встреча была окончена.